услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Духовный дневник». При чтении слова в человеке просветляемом бывает исключительно его разумение, что хорошо видно из того, что не обладающий разумением не в состоянии увидеть там ничего, кроме смысла буквального. И менее того, способен он быть введенным в обретающиеся там подлинные истины. Именно по этой причине и не дано подросткам, простецам и тем, кто не обладает аналитическими способностями. Разумение не может быть просветляемо иначе, как с небес. И с небес просветляем лишь тот, кто обретается в любви небесной, или же тот, кто живет во благе, ибо лишь так достигается сообщение с небесами. Только таким образом человек и может содержаться в свете небесном. И лишь свет небесный в состоянии дать общее просветление, соответственно, качеству разумения человека. Не могут быть просветляемы те, кто погружены в мирские дела и заботы, ибо они обретаются не во свете неба, но во свете мира. И этот свет привносит во внутреннее человека тьму. Одним словом, разумение в человеке просветляемо бывает исключительно соответственно побуждениям его, ибо побуждение любви и есть жизнь разумения. И побуждение любви в человеке должно быть в нем с небес. Не может быть также просветляем человек и посредством гласа, исходящего с небес. Ибо в подобном случае сообщаемое не входит в его рациональное постижение, но лишь исполняет память его. Именно поэтому и не бывает непосредственного откровения. Не может быть также никакого просветления и у тех, кто утвердились в ложностях учения веры. Соответственно, ибо разумение их затем относительно вещей духовных формируется исключительно соответственно ложностям этим. Одним словом, просветление совершается исключительно соответственно качеству натуры человеческой, относительно блага и способности к постижению в нем, а также и относительно желаний любви его и качества его разумения, или же соответственно качеству его восприятия. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что ты не хочешь явить себя, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Иезекииля. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очистите от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Аминь. Здесь завершается наше второе чтение, наше третье чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Ангел Божий, I'm
Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Не может человек быть также просветляем посредством гласа, исходящего с небес. Ибо в подобном случае сообщаемое не входит в его рациональное постижение, но лишь исполняет память его. Именно поэтому и не бывает непосредственного откровения. Очень часто нововступающие в новую Господню Церковь, побуждаемые к тому действием гордыни особи своей и неразумия своего, насквозь еще плотского и чувственного разумения, жаждут, ознакомившись лишь с некоторыми истинами небесного учения веры, дабы Господь сам сошел к ним, дабы Он явился им столь же непосредственно, как Он, по их мнению, являлся служителю своему, Эммануилу Сведенбургу, дабы он непосредственно с ними бы общался, непосредственно бы их поучал каким-нибудь истинам, доселе никому неизвестным, и дабы откровением таким своим к ним лично направленным Господь бы выделил их, отметил бы их, и их бы в церкви своей над другими людьми возвеличил. Таковые люди жаждут общаться с Господом непосредственно, как человек с человеком, ибо они, по плотскому разумению своему, совершенно не представляют себе, что такое подлинно духовное общение, тем более духовное общение непосредственно с самим Господом, и полагают, так как судят по плоти, что духовное общение ничем по форме и по сути своей не отличается от того общения чисто телесного, которое единственное они и знают в жизни своей. Они по ограниченности своей при этом совершенно не задумываются, а о чем же, собственно, они собираются разговаривать с Господом в таком непосредственном с Ним общении. А если и задумываются, то в безумии своем полагают, что будут с Ним общаться, и что Господь захочет и будет с ними об этом говорить, о вещах, свойственных их плотскому и телесному сознанию, то есть о вещах чисто мирских и телесных. Как, например, о получении от Господа разного рода телесных и чувственных благ и благополучий, то есть устройства своей жизни, об устройстве своих мирских дел, о различных предсказаниях на будущее, и о делах подобного же рода. Даже если они и задумываются о каких-либо возвышенных истинах, относящихся к высшим метафизическим материям, то все равно их разум, и уж тем более их намерения, не превосходят выше того, чтобы постичь нечто настолько до сих пор невиданное, что подняло бы их репутацию в глазах окружающих, заставило бы окружающих их уважать и, может быть, даже поклоняться к ним, как к святым, с которыми сам Господь нисходит и общается. Им совершенно не приходит в голову, однако же, при этом, что единственной темой общения со Всевышним, с Духовным Абсолютом, в сути своей, являющимся чистейшей и абсолютнейшей духовной любовью, проявляющейся в форме чистейшей и абсолютнейшей духовной премудрости, с личностью, бытием которой именно есть эта абсолютная духовная любовь, и единственным существованием которое является эта абсолютная духовная премудрость, может быть лишь тема, хоть как-то соотносимая с бытием и существованием этой абсолютной личности, или же тема высшей духовной любви в ее внешней высшей манифестации, то есть абсолютной духовной мудрости, заключенных в абсолютно духовных делах, в последних началах, или же высших божественных служениях. Понятно, что для того, чтобы человек мог бы общаться хоть с кем бы то ни было на подобного рода уровне, не говоря уже о самом Творце Вселенной, сознание его, прежде всего, должно уже само по себе пребывать на отвечающем уровне внутренней духовной мудрости. Согласно небесному учению веры, существует три степени мудрости – природная, духовная и небесная. В природной степени мудрости человек находится, пока он живет в миру. Эта степень в нем может быть усовершенствована до высочайшей точки, и тем не менее не может она выйти в духовную степень. Ибо степень духовная не держится природной по продолженности, но соединена с ней посредством соответствий. В духовной степени мудрости обретается человек по смерти, и эта степень такова, что может быть усовершенствована до высочайшей точки, но не может войти в небесную степень мудрости, ибо и эта степень небесная не держится степени духовной по продолженности, но соединена с ней посредством чистейших соответствий. Отсюда видно, что человеку по определению доступна в самом лучшем случае лишь первая степень мудрости или же степень природная. Две же другие степени мудрости принадлежат лишь существам чисто духовным, и человек, пока он живет в мире, в степень эту войти не в состоянии в принципе. Отсюда также следует, что человеку совершенно недоступны не только эти две степени подлинно духовной мудрости, но и то, что он о степенях этих не в состоянии даже составить себе хоть сколь-нибудь ясного представления на уровне своего плотского разумения. Небесное учение веры говорит нам, что человеку трудно понять, какова мудрость небесных ангелов. Она до того превосходит человеческую, что между ними не может быть и сравнения. А мудрость, превосходящая нашу мудрость, кажется нам вовсе невозможной. По этой причине человеку, пусть даже возвышенному в самую высшую степень мудрости своей природной, было бы невозможно общаться на равных, и разуметь из такого общения правильно хоть что-либо, даже с ангелом самых низших небес. Что уж тут после этого говорить о возможности его непосредственного общения с самим Господом. Если согласно слову, даже и сами ангелы, хоть они и постоянно совершенствуются в мудрости, тем не менее, никогда не могут усовершенствоваться настолько, чтобы могло быть хоть какое-либо соотношение между их мудростью и божественной мудростью Господа. Эта мудрость бесконечна, меж тем, как мудрость ангельская конечна. А между конечным и бесконечным нет никакого соотношения. И уж тем более, какое соотнесение может быть между пусть даже самой высшей природной мудростью, которой только и может пребывать человек, и абсолютной духовной, божественной мудростью Господа? Да никакого, разумеется. И уж тем более, какое между человеком и Господом может быть непосредственное общение на телесном и плотском уровне? Общение между уровнями существования, разделенными даже одной раздельной степенью, может происходить исключительно и единственно лишь посредством наития. Наитие же, согласно Писанию, существует лишь по соответствиям и не может существовать через продолженности. То есть, оно осуществляется посредством соответствий через степени раздельные, а отнюдь не посредством степеней продолженных. По этой-то причине общение с Господом возможно лишь посредством этого самого наития Его во внутреннее начало сознания человеческого. Согласно Писанию, человек имеет две способности жизни, из которых по одной он имеет разум, а по другой он имеет волю. Та способность, по которой он имеет разум, заимствует все свое из наития божественной мудрости, а другая способность, по которой он имеет волю, заимствует все свое из наития божественной любви. Но такое непосредственное наитие во внутреннее начало у человека возможно лишь в том случае, если начала эти в человеке являются адекватными восприемниками наития этого. То есть только тогда, когда они в человеке не извращены и могут воспринимать наитие это не извращенно, не искажая и не оборачивая наитие божественной любви в похоть, в болительной своей части, а наитие божественной мудрости в разного рода лжи и заблуждения в своей рассудочной части. Именно поэтому, если б люди, мечтающие о непосредственном им откровении Господнем, внимательнее бы читали небесное учение веры, то они могли бы узнать оттуда не только о том, что непосредственное Господнее откровение к человеку может существовать лишь в форме духовного наития во внутреннее начало у человека, по каковой причине древние общались с Богом не вербально, природно и телесно, а вслушиваясь во внутреннее побуждение божественного наития воли их и размышляя по наитию божественной перцепции в чистейших соответствиях сознания своего, которое лишь отталкивалось от внешних телесных предметов их природной действительности. Но также и то, что откровение таковое непосредственное могло существовать безопасно лишь у людей древнейшей церкви до падения человечества нашего, у которых воля была совершенно чиста и поэтому могла быть восприемником чистого божественного блага, из которого их разумение посредством божественной перцепции из блага этого воли их и получало такое непосредственное откровение. Небесное учение веры учит нас относительно этого предмета в книге о слове. Я слышал с небес, что у древнейших людей на этой земле существовало непосредственное откровение, и поэтому у них не было никакого писанного слова, но что затем, когда непосредственное откровение уже не могло быть недаваемо, неполучаемо людьми, безопасно для благополучия их духовного. Для того, дабы не прервалось сообщение и соединение рода людского с небесами, Господу угодно было открыть божественную истину посредством слова, которое было написано чистыми соответствиями. Отсюда совершенно ясно следуют такие выводы, что, во-первых, для людей после грехопадения, и особенно же для людей нынешнего железного века, смешанного даже с глиной, не существует непосредственного откровения, посредством открытия их внутренних начал к небу и к Господу, но лишь посредственное откровение, посредством написанного слова, которым извне формируется их разумение, постепенно развиваясь от научности памяти их, даже до зачатия в них духовного рационального начала. Во-вторых, такого непосредственного откровения не существует потому, что оно было бы опасно для нашего духовного благополучия. Ибо, как говорит небесное учение веры в другом месте, в процессе возрождения своего люди не получают непосредственного откровения, но лишь то, что впечатляемо в них посредством слова, а также и проповедями слова. Дело же здесь в том, что так как у современного человека воля совершенно извращена, то она будет извращать во зло и ложь любое божественное наитие, происходящее изнутри. И поэтому, чем выше будет подобное духовное откровение в человеке, тем больше в больший ад она неизбежно его отшвырнет. Мы знаем, что внутреннее начало людей древнейшей церкви формировались непосредственным наитием Господа в их волительную часть и наитием Его божественной мудрости в их рассудочную часть. И такое было возможно, потому что восприемники были чисты. Они адекватно соответствовали по форме своей этому наитию и воспринимали его, превращая в чистейшую ангельскую волю, которому соответствовало и чистейшее ангельское разумение. Сейчас же, когда у нас искажена та волительная часть, которая должна служить восприемником воли, если бы божественное наитие совершалось туда непосредственно, так как оно совершалось ранее, то мы бы превратились в самого жидкого демона ада. И восприятие всегда соответственно наитию. И чем сильнее наитие, тем сильнее восприятие. Но если при этом идет искажение, то значит и тем сильнее искажение и страшнее. То есть человек, если бы к нему явился непосредственно Господь, одним присутствием его и одним эти, то есть совершающимся при этом наитием, был бы осужден в самую страшную глубокую преисподнюю. Осужден, опять же, не телесно, как это обычно представляется многим людям, а осужден, так сказать, по автоматическому восприятию и искажению этого восприятия божественной любви, высочайшее человеческое зло и божественного разумения, высочайшее демонское, я бы сказал так, заблуждение. Именно поэтому для существования человеческого, так как его волительная часть искажена, Господь позволяет наитствовать в него самым слабым адским духом, которые поддерживают существование его волительной части, где наитие соответствует восприемнику, то есть искаженное наитие, искаженный восприемник. И именно поэтому он не подходит непосредственно к человеку, а действует и управляет им по средствам разного рода духа. То есть его наитие исходит сначала на высшие небеса, потом на средние небеса, потом на низшие небеса, потом в мир духа, потом к адским духам, и только потом приходит как бы со стороны к человеку. Если вы помните проповедь «Семь уровней бытия», то вот там было раскрыто ступень нисхождения божественного наития. Опять же, только это позволяет человеку сохраняться в более или менее доступной для преобразования и возрождения форме. И именно поэтому Я не говорю о Господе. Даже если бы ангел какой сошел и начал говорить с человеком, а говорить, как вы помните, духовное говорение, это именно через наитие осуществляется. Потому что ангел-то пребывает в своей степени, а человек в своей степени. И ангел бы на него наиствовал по соответствиям своим благам и своей истины, а в человеке оно бы обращалось в демоническое зло и в демонические заблуждения. Именно поэтому даже ангелам не позволено сейчас не сходить к нам непосредственно. И именно поэтому Господь со времен падения человечества, когда Он хочет обратиться к человечеству нашему, Он действует через определенного рода посредника. Скажем, как Он обращался к людям до своего пришествия. Он говорил, Он посылал свое наитие через духов, исполнял определенных духов. Духи говорили с подготовленными для этого пророками, а пророки оставляли вот это писанное слово, или же писание иудейской церкви, через которое люди потом могли общаться. То есть через соответствие присоединяться к божественному порядку его духовного царства. Единственный раз, когда Господь говорил с людьми непосредственно, это было во время его боговоплощения, то есть когда он не сошел в мир и принял на себя человечность. Но и тогда он не общался с людьми непосредственно, а он общался через человечность, которую он заимствовал от Марии, то есть через простую человечность. Потому что, опять же, даже если бы тогда он начал общаться из своей непосредственной божественной человечности, то человечество было бы тут же осуждено и погибло, то есть обратилось бы в самых страшных демонов. И вот именно эта человечность служила посредием, и она же до сих пор служит посредием для старой христианской церкви, потому что они не знают другого посредия, кроме вот этого Иисуса Христа распятого. И они только через соответствие этого посредия связываются непосредственно с божественной человечностью Господа. В наше же время, когда Господь избрал человечность Эммануила Сведенбурга, преобразовал его таким образом, чтобы он мог разговаривать через человечность это с нашим рациональным просветленным началом, мы имеем возможность прикасаться не только к внешней и плотской стороне этого человечества, но и к его высшим составляющим, то есть высшее составление, составляющее человечности, вот этой вот, через которую Господь может общаться с нами, это человечности, относящиеся к рациональному и рационально-духовному началу. Потому что дальше начинается непосредственная человечность Господня, то есть его человечность духовная. И пока человек не подготовлен принять в себя такую человечность, которая человечность называется, кстати, благолюбием, если вы помните, ее волительная часть, и которая присутствует в каждом живущем человеке, но отделенно, общаясь к ним непосредственно, а только через последнее. Так вот, если бы это благолюбие начало в его, так сказать, оформляться непосредственно и действовать его личности, то это бы человека моментально погубило, потому что он смешал бы вот эту волю, получаемую из благолюбия, со своей старой волей. Помните, он начал бы есть плоть с кровью и погиб бы окончательно. И именно поэтому Господь не допускает такой непосредственной манифестации, которая, например, была проявлена им в человечности Сведенбурга, до тех пор, пока человек не будет окончательно преобразован, очищен и возрожден. Только тогда он может получить возможность непосредственного присутствия и непосредственного общения, непосредственного духовного наития, божественной человечности с духовного неба в свою человечность. Но и то, опять же, как вы помните, мудрость, которую человек в состоянии восприять в этом мире, она не может перейти на степень даже духовной ангельской мудрости. Поэтому даже когда Господь в человеке присутствует очищенным и возрожденным, та мудрость, которую Он открывает в нем, то есть его общение, идет исключительно на уровне сознания его, просветленно-рационально-духовного. То есть та мудрость, которая осознанно присутствует в нем, все же относится к высшей степени мудрости природной. И только когда он отбрасывает эти свои природные начала совершенно, он в состоянии войти в другую степень мудрости. То есть в мудрость, степень мудрости духовной. Ну, про мудрость, так сказать, небесную мы уже говорили. И про возможность войти или не войти в нее человеку. Но опять же я говорю, пока человек не преобразован, и тем более пока он не возрожден, Господь не может говорить с ним непосредственно, то есть манифестируя, проявляясь в его внутренних началах. И для того, чтобы сохранить его от этой гибели, для того, чтобы сохранить его от внутреннего осуждения в самый глубочайший ад, Господь в нем закрывает эти внутренние начала. То есть как закрывает? Наитие идет не непосредственно, а посредственно. То есть опускаясь по различного рода, так сказать, связанных с ним, ассоциированных духов, которые закрывают его внутреннее начало. Но люди не должны жаловаться на то, что эти духи в нем эти начала закрывают. Потому что эти духи его сохраняют от того, чтобы быть раз и навсегда испепеленным и осужденным священным небесным огнем. И именно для спасения человека его внутреннее начало замкнуто. И так как оно у него замкнуто, и Господь может говорить с ним только через его внешнее начало, и так как оно замкнуто, то Господь может говорить с ним исключительно через его внешнее начало, то есть через его вербальное восприятие. Говорить же во внешних началах Господь может лишь посредством внешних или же природных соответствий. И он действительно говорит ими с человеком постоянно, в своем божественном слове. То есть, когда человек читает Священное Писание, которое является последними началами божественного слова, он имеет как раз это непосредственное откровение божественное, и непосредственное с ним божественное откровение, но на том уровне, который для него безопасен, и в котором он может получать от него понятные ему истины и откровения. И происходит это потому, что ибо лишь в этом самом слове Господь в мире нашем сейчас присутствует. И последнее начало слова этого – это писанное слово, или же священное писание. Лишь общаясь с Господом посредством этого слова, через его последнее начало, или же священное писание, лишь прислушиваясь к нему и покоряясь ему всей жизнью своей, и может человек церкви обрести от Господа возрождение и посредством этого приобщиться к подлинной божественной премудрости Господней духовной истины. Любые же попытки найти какое-либо иное непосредственное общение с Господом вне его писанного слова и вне заключенных там духовных путей совершенствования человеческого разумения и возрождения воли человеческой с неизбежностью обречены не только на полную неудачу, ибо Господь с нами пребывает единственно и исключительно в Слове Своем, и никак иначе. Но они могут подвергнуть духовную жизнь человека весьма тяжкой и страшной опасности. Ибо в стараниях этих своих обрести непосредственное откровение для себя вне божественного слова, которое для нас открывается лишь посредством Господнего священного Писания, люди таковые весьма часто попадают в стараниях своих под влияние какого-либо духа, который они принимают за Духа Святого и даже часто за самого Господа. И эти духи тогда, пользуясь доверием человека, повергают затем их разум в пучину духовного безумия, а жизнь их в пропасть духовного нечестия. Ибо, как говорит о духах таких небесное учение и вера, Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина. И такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, попадают под их влияние. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Я даже иногда говорил с этого рода духами, и тогда открылась мне вся мера нечестия, внушаемого ими своим почитателям. Они живут вместе с левой стороны в пустыне. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.